из Лос-Анджелеса.
Крымский вечер.
Здравствуйте, программа «Крымский вечер», с вами Александр Янковский. Вы слушаете прямой эфир радио «Крым Реалии» на 648 АМ. Также на севере Крыма мы доступны на частоте 105,9 FM. Ну и слушайте, смотрите нас в интернете, на сайте «Крым Реалии», на Facebook и YouTube страницах «Крым Реалии». И звоните к нам в эфир по номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы находитесь в Крыму. Если будете звонить с материковой части Украины, используйте номер 044-490-2905. Ну и пишите, конечно, ваши комментарии на YouTube-канале «Крым Реали». Подключайтесь к нашему прямому эфиру с понедельника по пятницу с 17 до 17.30, а также с 19.15 до 20 часов по крымскому времени. В остальное время оставляйте ваши сообщения на нашем автоответчике 8 800 10 06 926. Итак, о чем мы будем говорить в этой программе? Первый иск Киеву об, цитирую, ущербе от водной блокады Крыма будет подан в арбитражный суд Крыма, понятно, подконтрольной России, до конца февраля 2022 года. Об этом в среду, 26 января, заявил первый вице-спикер подконтрольного России крымского парламента Ефимий Фикс. Давайте послушаем прямую речь.
Мы обратились в Следственный комитет Российской Федерации, и сегодня возбуждено уголовное дело в отношении экоцида в связи с водной блокадой. И расследуется уголовное дело, когда будет расследовано, будут установлены виновные и будут уже приняты те судебные решения, которые должны быть приняты.
Напомним, что это тот самый Ефим Фикс, который был народным депутатом Украины, который был депутатом Верховной Рады Автономной Республики Крым, а теперь является депутатом подконтрольного России Крымского парламента. Также Фикс сказал в комментарии ТАСС, цитирую, «Мы сейчас заканчиваем подготовку иска для передачи в арбитражный суд Крыма о признании ущерба. Завершаем работу над материалами, которые будут представлены в суд. Я думаю, что первые иски будут поданы в конце февраля». И уточнил, что на данный момент речь идет только об исках, касающихся, цитирую, ущерба экономике Крыма в результате водной блокады. Конец цитаты. Он уточнил, что иски Киеву подадут 7 российских ведомств Крыма, в том числе подконтрольное России Министерство экологии и природных ресурсов, Министерство сельского хозяйства, Министерство курортов и туризма, Госкомитет по водному хозяйству. И говоря о размере, цитирую, ущерба, Фикс отметил, что на сегодняшний день он оценивается в 1 450 миллиардов рублей. Также не исключило возможной корректировки суммы. Ранее глава комитета по законодательству подконтрольного России парламента Крыма Сергей Трофимов сообщал в комментарии ТАСС, что планирует подать документы в суд по так называемой водной блокаде до конца 2021 года. Ну а еще ранее, в августе 2021 года, Российский следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении неустановленных лиц за так называемую водную блокаду Крыма по статье 358 Уголовного кодекса России. Спикер подконтрольного России Крымского парламента Владимир Константинов полагает, что в деле российского следкома по так называемой водной блокаде полуострова должны быть указаны конкретные лица, причастные к перекрытию Северо-Крымского канала. В июле 2021 года Генеральная прокуратура России обращалась в Европейский суд по правам человека с жалобой на Украину, в том числе за так называемую водную блокаду Крыма. Позже стало известно, что Европейский суд по правам человека отклонил запрос России о применении временных мер в рамках межгосударственной жалобы на Украину о требовании прекратить блокировку поступления пресной воды в Крым и ограничении прав национальных языковых меньшинств. Мониторинговая миссия Организации Объединенных Наций в Украине настаивает на том, что с учетом оккупации Крымского полуострова Россия несет основную ответственность за обеспечение доступа к воде защищенным лицам в Крыму. Ну и также стоит напомнить, что Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, который соединяет главное русло Днепра с полуостровом. Ну а после российской оккупации в 2014 году поставки воды на полуостров были прекращены. Насколько вообще серьезно может повлиять на ситуацию с водой и обеспечением воды Крыма вот этот иск, о котором заявляет господин Фикс, и может ли это быть только на территории Крыма вот эти поданные иски, потому что, напомню, что Фикс говорит о этом иске, который готовится по отношению к Украине, и почему-то они его подают в так называемый арбитражный суд Крыма. Может ли это все закончиться только вот какой-то пиар-компанией, или будет иметь продолжение на международном международной арене, попробуем сегодня выяснить в этой программе. С нами на связи Борис Бабин, юрист-международник и экс-представитель президента Украины в Автономной Республике Крым. Борис, приветствую вас.
Доброго вечера.
Борис, как вы думаете, есть ли какие-либо перспективы у рассмотрения вот этого дела, о котором сегодня заявлял Ефим Фикс?
Ну, смотрите, давайте рассуждать о том, вообще, что, собственно, сегодня произошло. Как раз с точки зрения любой юриспруденции, даже кривого зеркала оккупантов, в Крыму, собственно, ничего не произошло. Там очередной раз заявляют о неких намерениях. Мы это уже слышали. Неоднократно слышали, да? То есть, почему сегодня? Ну, у меня есть очень простое логическое объяснение. Сегодня, на самом деле, в Европейском суде рассматривается дело Украины против России, да? Хоть и не по Крыму, но очевидно, что российские марионетки задействованы везде. Вот они создают информационные поводы, заявляют о каких-то вот исках для того, чтобы скормить это все где-нибудь слушателю или зрителю в Сызрани, да, условной, да? Что вот скоро проклятая Украина, ну, по их мнению, будет чем-то наказана. То есть я расцениваю сегодняшнее заявление все-таки не как некую юридическую деятельность, даже в рамках государства-агрессора, а пока исключительно как пиар-компании. В этом у России иногда что-то получается у подконтрольных России людей, в отличие, например, от права. Если же говорить о правовых вопросах, то можно действительно отметить, что есть межгосударственный иск, который Российская Федерация подала, соответственно, ради бога, пускай теперь Европейский суд принимает решение о приемлемости этого иска, о потом дальнейшем, ну, возможно, на этапе приемлемости все и закончится, да. Есть, например, еще и резолюция Генеральной Ассамблеи, которая была принята в декабре этого года, и там на Российскую Федерацию уже не просто пожеланием некого чиновника, а политика промахта международного организации возложена ответственность за водоснабжение крымчан. То есть вот это как раз есть вещи юридические. Я даже больше скажу, вот буквально сейчас в ООН готовится доклад о праве на воду, и вот я как раз сегодня брал участие в консультациях по этому вопросу. И Российская Федерация, Украина туда подали свои предложения, и вот в предложениях, замечаниях Российской Федерации вообще слова «Крым» нет, да? То есть, на самом деле, когда речь о серьезных вопросах и серьезных документах, не о фейковых вот этих так называемых чиновниках, Россия даже, очевидно, эти абсолютно, мягко говоря, гнилые темы предпочитает на международных инстанциях особо не играть. Потом эти же документы в дальнейшем уже и в реальное уголовное дело можно положить, а не фейковые, понимаете? Здесь вопрос очень интересный возникает. Есть дело в Международном уголовном суде, связанное с оккупацией Крыма. Вот такая моя позиция. Спасибо, до свидания. Извините,
да, Борис Бабин был с нами на связи, юрист-международник, экс-представитель президента Украины в Автономной Республике Крым, который сказал о том, что на самом деле вот этими заявлениями Ефим Фикс, он, ну, отвлекает внимание от реальных дел, которые рассматриваются в Европейском суде по правам человека. Но не только, с этим будем считать разобрались, есть внимание к водной проблеме на территории Крыма, оно остается. Потому что, напомним, что в течение 8 лет российской оккупации, ну, не решена водная проблема на территории Крыма. В первую очередь, по оценке экспертов, она, конечно же, ударила не по населению, а по сельскому хозяйству и по промышленности. Но в этом году дожди и другие осадки, они сказались на наполняемости крымских водохранилищ. По сравнению с 2020 годом достаточно, ну, больше приходило притоков в крымские водохранилища естественного стока. И вот по состоянию на январь 2022 года даже уже делаются такие достаточно громкие заявления крымскими учеными и крымскими чиновниками о том, что той воды, которая есть на территории полуострова, ее хватит на практически на целый год, даже если вообще больше не будет дождей. Об этом поговорим в следующей части нашей программы через несколько секунд. Продолжаем программу «Крымский вечер». Итак, есть вот такое заявление, которое было распространено Академией строительства и архитектуры Крымского университета. Об этом сообщает пресс-служба этого вуза. При максимальном использовании воды и отсутствии запасов крымских водохранилищ этой воды хватит как минимум на год. Об этом рассказал доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Академии строительства и архитектуры. Цитирую. «Если в сезон активной загрузки в неделю потребляется 2-2,5 миллиона кубометров воды, то в зимние месяцы 1-1,5 миллиона кубометров. Если даже исключить выпадение осадка в течение года, что маловероятно, с учетом мертвого объема водохранилищ, естественного стока и забора воды на уровне летнего, существующих запасов хватит как минимум на 55-70 недель, то есть больше, чем на год. Но это сказал Илья Николенко. И также он отметил, что в предыдущие два года в Крыму выпало минимальное количество осадков, а следующий такой период, по его мнению, может повториться через 5-6 лет. Также есть сообщение о том, что ученые Академии строительства и архитектуры Крымского университета нашли способ очистить воду реки Салгир до уровня, пригодного для подачи в систему водоснабжения. Об этом тоже сообщает пресс-служба вуза, и якобы этот способ позволит восполнить дефицит ресурса воды как в Симферополе, так и в других районах полуострова. В основе проекта технологическая система очистных сооружений «Жаворонки», которая относится к гидроузлу межгорного водохранилища, что недалеко от села Скворцово. И опять-таки цитирую Илью Николенко, заведующего кафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники. Предложенная технологическая схема очистки основана на современной концепции многобарьерности, согласно которой предусматривается несколько барьеров обеспечения требуемого уровня очистки воды. Конец цитаты. Главная особенность этого принципа – количество элементов технологических цепочек, которые может увеличиваться и сокращаться в зависимости от уровня загрязненности воды. Комплекс мероприятий предполагает переброску части стока Салгира в межгорное водохранилище, что позволит обеспечить водой Севастополь, Евпаторию, Симферополь, а также прилегающие районы. Но так считают, по крайней мере, вот в этой Академии строительства и архитектуры. Есть еще одно мнение крымского эксперта по вопросам водоснабжения и водоотведения Анатолия Копачевского. Он полагает, что минерализация вод реки Салгир невелика, особенно если сравнивать ее с водами Азовского моря, а тем более Черного моря. И это значит, что самые сложные для очистки элементы находятся на приемлемом уровне. Давайте послушаем прямую речь Анатолия Копачевского, что он сказал по поводу возможности дополнительного использования вот реки Салгир в эфире «Радио Крым».
Следует отметить, что если говорить про минеральный состав, то она все-таки менее грамма на литр. Это вот установлено, да? То есть все-таки эта вода не высокоминерализованная. Это значит, что самые сложные загрязнения находятся на приемлемом уровне. Второй класс загрязнений – это отдельные химические элементы, которые должны быть удалены для того, чтобы вода должна быть пригодна. Но вот уже с конкретными видами загрязнений помогает природная среда в самой реке Салгир, когда водные микроорганизмы за счет собственной жизнедеятельности частично эти загрязнения в себя забирают и таким образом осаждают их либо на дно, либо включают в свой питательный цикл, и происходит разложение тех или других загрязнений, либо их утилизация из этой воды. Но дальше уже вступает в роль технология. И вот тут уже разработанных технологий достаточно много, которые включают в себя различные ступени, такие как, соответственно, ультрафиолетовое обеззараживание. Сейчас это один из самых прогрессивных методов. Другие ступени – это коагуляция, это флокуляция, это сорбция, это осаждение, это фильтрация.
То есть, на самом деле было названо очень много степеней очистки, но, с другой стороны, Анатолий Копачевский не ответил на главный вопрос, а сколько это будет стоить, и вообще будет ли экономическая целесообразность в использовании этой воды? Сейчас с нами на связи.
И, соответственно, как нужно выстраивать нам экономику?
Сейчас с нами на связи Михаил Яцюк, заместитель директора Украинского института водных проблем и мелиорации. Господин Яцюк, здравствуйте.
Добрый вечер.
Но вот есть несколько заявлений, которые пришли на этой неделе из Крыма. Во-первых, простите, говорится о том, что водохранилища Крыма заполнились настолько, что этой воды хватит, даже если не будет новых притоков, в течение 55-70 недель, то есть больше, чем на год. Вы можете подтвердить или опровергнуть эту информацию?
Ну, если брать корисный объем этих накопичувальных джерел, то ми не можемо говорити, що цих ресурсів буде достатньо протягом року. Тому що якщо брати водний баланс щодо використання і поповнення цих водосховищ, то цей період року він дійсно сприятливий, тому що позитивний водний баланс, бо надходження більше, ніж витрачання. Разом з тим ми ж розуміємо, що порахувати можна і прогнозувати чітко тільки навесні, коли ми будемо мати початок активної фази збільшення витрачальної частини водного балансу, а поповнення буде зменшуватися, оскільки включаться природні фактори самого зменшення стоку з водозбору, зростання випаровування, фільтрації і так далі. Тому ми можемо тільки навесні, маючи фактичний стан і щодо об'єму водних ресурсів, на які накопичувані в цих джерелах, тоді оцінити, вистачить нам на рік чи не вистачить. Попереднього досвіду ми знаємо, що цих ресурсів не вистачає. Тому говорити зараз, в даний момент дійсно все добре, але про це треба говорити десь в кінці березня або на початку квітня. Тоді ми будемо оцінювати, яким чином зимовий період пройшов, чи були додаткові накопичення, які покрили ту витрачальну частину водного балансу, яка за ці місяці була використана в цих водосховищах або в інших накопичувальних джерелах. Тобто тільки тоді ми можемо об'єктивно говорити. Але як експерт скажу, що, як правило, цих ресурсів для проходження року безпечного їх не вистачає.
Понятно. Есть еще один интересный момент. Снова в Крыму заговорили. На этой неделе появилась информация от Академии курортного строительства о том, что, я не знаю, то есть они постоянно говорят об этой технологии, которая позволит очищать стоки реки Салгиры, использовать потом, накапливать их в межгорном водохранилище. Мы не в первый раз говорим уже об этой идее, но вот сейчас опять есть эта идея, как бы о том, что вот можно это все очищать, и для якобы, вот по мнению Анатолия Копачевского, крымский эксперт по воде, он считает, что у Крыма впереди есть 5 водообильных лет, и к следующему засушливому периоду можно успеть подготовиться как раз за эти 5 лет. Давайте послушаем.
По большому счету, это такой срок, который позволяет от зарождения идеи до ее реализации пройти как научные изыскания какие-то сделать, проработать, да, сделать инженерные изыскания, подготовку территории. Соответственно, и при том эти пятилетки при условии, что есть уже действующие, работающие проектные институты. Но давайте мы посмотрим сложившуюся ситуацию. Крым коммунпроекта, который проектировал сети водоснабжения, его нету. Крым гипроводхоза, который проектировал гидротехнические сооружения, его практически нету. И тогда мы говорим о том, что какие сроки нам нужны на реализацию, а вопрос, а кем мы собираемся реализовывать? Какими силами? Что есть обеспечивающий фактор? Вот этот вот инфраструктурный вопрос на там 44-й федеральный закон мы кому-то разместили и кто-то пришел, это очень большой риск, поэтому вопрос даже составления заданий, каких-то проверочных пунктов, это все требует серьезного времени. И если время на проверку отдельных этапов этих работ тоже будет, тогда эту работу можно выполнить соответствующим качеством и наилучшим результатом. Если же времени этого не будет, то, соответственно, любую наилучшую идею можно загубить.
Это сказал Анатолий Копачевский, а с нами на связи Михаил Яцюк, заместитель директора Украинского института водных проблем и мелиорации. Михаил, если можно, ваша оценка вот этому проекту, сбора реки, стока реки Салгир в межгорном водохранилище, ее какая-то очистка потом дополнительная и использование для того же Симферополя, Евпатории и Севастополя?
Я би розділив би тут на декілька частин це питання. Перше, це щодо якості води Салгір, тому що ми повинні розуміти, що очищати або доочищати цю воду потрібно, виходячи з тих компонентів. Як правило, оцінка якості по трьох блоках – санітарно-екологічні, самі гідрохімічні показники і показники токсичної дії або вмісту забруднюючих речовин. Так от, Салгір знаходиться в промислово активному такому регіоні, де дуже багато скидів, стічних вод відбувається. І якраз забруднення цих вод, і саме страшне, що там є дуже багато важких металів, там є багато пестицидів і інших речовин, які потребують спеціалізованої очистки. Це перше питання. Друге питання щодо постачання цієї води в міжгірне водосховище. Якщо подивитися по гідрографічній мережі, де знаходиться міжгірне водосховище, яке колись наповнювалося з північно-кримського каналу. Тобто ту воду туди потрібно із Салгіра ще якимось чином направити. І тому попередній доповідач, він говорив про проблему проєктної організації, яка би це спроєктувала, ці інженерні споруди, а по-друге, самі такі ж організації, які б розказали, яким чином доставити туди цю воду, і режим функціонування міжгірного водосховища, яке поки що, наскільки я знаю, воно не передбачено для цих фірм. І тут є дуже цілий комплекс ризиків, з якими зіткнуться ця ідея. Тому мені здається, навіть за 5 років дуже мало шансів для її реалізації.
Понятно, спасибо вам. Михаил Яцюк был с нами на связи, заместитель директора Украинского института водных проблем и мелиорации. А мы продолжим программу, эту программу «Крымский вечер» через несколько секунд. Сегодня говорим про воду в Крыму. Когда мы говорим про воду, мы в первую очередь, в частности, на территории Крыма, мы думаем про людей и про их потребности. Но, с другой стороны, отсутствие воды, конечно же, оно сказывается, не только на людях, не только на коммунальном хозяйстве, но также и на природе. Некоторые виды пресноводных птиц навсегда покидают территории Северного Крыма. Экосистема возвращается к состоянию, в котором находилась в 50-х годах прошлого столетия, когда в Крыму еще не было Северо-Крымского канала. Об этом в эфире «Радио Крым» рассказал заместитель председателя Крымской республиканской ассоциации экологии и мира Андрей Артов. Цитирую, «Я недавно работал с отчетами по биоразнообразию. Поскольку Северо-Крымский канал ушел, у нас уходят птицы из Крыма. Они уходят, потому что нет пресной воды. Когда был канал, были подтопления, бочаги, озера, и по всему степному Северному Крыму было мощное птичье царство. Сегодня уже нет этого, нет гнездовий, ряд видов птиц исчезли», рассказал Андрей Артов. Как вообще отсутствие... и по мнению эколога, разрешить ситуацию можно, но если создать искусственные емкости, водоемы источных вод, которые прошли очистку, а в противном случае некоторые виды птиц окончательно переместятся в низовье Днепра. Как отсутствие воды именно в таком виде, самого Северо-Крымского канала, оно влияет на биоразнообразие Крыма и, в первую очередь, степного Крыма. Этот вопрос я адресую крымскому экологу Маргарите Литвиненко. Маргарита, здравствуйте.
Добрый вечер.
По вашей оценке, действительно ли все так, как происходит, как рассказывает Андрей Артов, что птицы покидают территорию Крыма из-за того, что нет воды?
Да, действительно, это так, и совершенно прав Андрей, я его знаю и уважаю как специалиста, потому что если раньше, допустим, даже в Крыму можно было некоторые участки назвать такими, которые относились к водно-болотным угодьям, и, соответственно, там была флора и фауна такая же, то теперь это сделать практически невозможно. Дело в том, что засуха, которая в Крыму наблюдается, и этой засухи способствует отсутствию водных ресурсов, в том количестве, в котором должны быть, она вызывает очень необратимые изменения, много необратимых изменений и рисков для биоразнообразия. Во-первых, объединяется почва и растительность. Почва менее насыщена питательными веществами. Растительность становится беднее и в видовом отношении, и в количественном отношении. Более того, модифицируется, но изменяется флористический состав, то есть сокращается производимая биомасса. Вызывают те растения, которые лучше переносят засухи, менее требовательны к воде, им нужно меньше водных ресурсов, но уходят, допустим, лиственные растения, исчезают, погибают, засыхают, и вместе с ними исчезают и уходят низовья Днепра, как сказал Андрей, могут уйти, и, соответственно, фауна, птицы, орнитологи знают, что видовой состав птиц у нас стал беднее последние годы. Ну и кроме того, возможности роста и размножения растительности, даже той, которая начинает расти, например, листопадной, они намного уменьшаются, потому что засуха влияет буквально на все. И вот, например, вода в растения поступает через корневые системы. Вот это самое такое примитивном уровне, если объяснять. А если воды нет, поступление воды в растения через корневые системы в твердой, сухой почве затрудняется. Растения засыхают. А расход влаги, например, на транспирацию, то есть испарение воды, начинает превышать ее приток из почвы. Растения больше испаряют, чем получают из почвы. И, соответственно, водонасыщение тканей падает, растения засыхают, птицы уходят.
Понятно. Спасибо вам. Маргарита Литвиненко, крымский эколог, была на телефонной связи со студией радио «Крым Реали». И мы продолжаем программу. Напомним, что сегодня говорим про воду на территории Крыма. И в частности, но есть снова заявление крымских ученых о том, что они нашли способ, как получать и использовать воду из реки Салгир. Имеется в виду сточные воды из реки Салгир. И они ссылаются на то, что эта вода, она имеет малую минерализацию. И вот эти, они говорят о 50 миллионах кубов воды в год, ее якобы будет гораздо проще подготовить для того, чтобы использовать, ну, повторно или вообще использовать для там народного хозяйства, для коммунального хозяйства и так далее. Насколько этот проект, он может быть жизнеспособным? С нами на связи сейчас заведующий кафедрой экологии и технологии растительных полимеров Киевского политехнического института имени Сикорского Николай Гамеля. Господин Гамеля, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вы оцениваете эту идею использовать воду из реки Салгир? Насколько она может быть дорогой и насколько она может быть реалистичной?
Ну понимаете, я просто, скажем, сразу вам сложно сказать. Я знаю только одно, что практически сегодня такие технологии, которые позволяют воду из любого источника, например, там шахтные воды, сточные воды, довести до уровня качества питьевой воды. Все зависит от того, скажем, какие примеси, сколько их есть и так далее. Но насколько вот вопрос дорогой или дешевый, это, знаете, это очень сложный вопрос, и он даже не связан, не столько связан с качеством воды из стоимостью технологии, как и с какими-то, скажем, чисто коммерческими ситуациями. Ну, скажем, у нас в Киеве вот рядом стоит с моим домом автомат, где продают отфильтрованную, скажем, осмотическую воду. И вы представляете, там литр продается за гривну. Это получается куб воды 1000 гривен стоит. Это далеко от себестоимости, скажем, себестоимость такой воды не больше 30 гривен за метр кубический, а продают ее за 1000 гривен. Поэтому ясно, что если поставить вопрос, скажем, получить качественную воду, ее можно получить, и я думаю, что себестоимость будет вполне реальная. Все зависит от, возможно, скажем, что называется, от политической воли, от компетентности тех людей, которые будут заниматься этим вопросом. И эту идею тоже можно реализовать. Сегодняшние технологии позволяют и морскую воду опреснять, и сточные воды очищать до очень высокого уровня чистоты. Просто конкретно я не могу сказать, потому что я даже не знаю состава этой воды.
Ну, говорят, что там небольшая минерализация, но есть, конечно, примеси, потому что вода эта, она выходит в том числе из Симферополя, да, после того, как, ну, из канализационной системы, после очистных, ну и так дальше. Но, на ваш взгляд, это более предпочтительный вариант вот в той ситуации, в которой сейчас находится Крым, чем опреснение морской воды?
Ну, понимаете, опять же, трудно сравнивать. Вероятно, что опреснение воды, это себестоимость, скажем, существенно выше, но, с другой стороны, все зависит от какие там могут быть микропримеси, насколько они токсичные. По-любому, понимаете, без применения, скажем, ультрафильтрации, других подходов баромембранных технологий здесь не обойтись, потому что ну, старые технологии, скажем, вот даже берут классную воду, скажем, с Десны, с Днепра, и все равно в водопроводах мы видим, что эта вода не совсем соответствует качеству питьевой воды. Поэтому вряд ли она будет дешевой, но вполне реально это сделать.
Понятно, спасибо вам. Угу, да. Николай Гамеля, заведующий кафедрой экологии и технологии растительных полимеров Киевского политехнического института имени Сикорского, был на телефонной связи со студией радио «Крым Реали». Но вот, кстати, тот же самый Анатолий Копачевский, которого мы сегодня цитировали, этот крымский специалист по водоснабжению и водоотведению, он заметил, что вот те 32 рубля за кубометр воды, которые платят, например, в Симферополе, они не покрывают реальных затрат на подачу и очистки воды. В качестве примера реальной себестоимостью, он вспоминал про Сингапур и Мальту, где эта цена там намного выше, он говорил там, ну, он в рублях переводил там 200, 300, 400 рублей, ну, и заметил, что, в общем, для этого, для того, чтобы использовать такую воду, ну, в Крыму должно что-то такое производиться, чтобы эта вода была рентабельная, была востребованная даже при такой дорогой воде. Будет ли это? Ну, увидим. Копачевский дает, значит, этому проекту, что его могут реализовать там в течение 5 лет. Хотя, с другой стороны, он также напоминает, что в Крыму практически нет сейчас